Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 16 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да. Вот именно об этом программа. Именно этим мы и занимаемся здесь. Да, и я хочу приветствовать всех. Хочу и буду это делать. Секундочку, посмотрим, где у нас здесь. Где у нас здесь лимузин притаился. Лимузин, Александр Лист, Николай, Ромарио, Андрей Федорин, Михаил. Еще Таисия. Недавно, судя по всему, к с нами Кирилл Дьяконов, Тимур Курденко, Александр, Каракурт и деревенский парень, Мофу, Георгий Конькова, еще Дмитрий 48-й, Ковроль, Сега, Хаба и Тимофей Чупанов, и Галина, и многие другие, и лучшие из нас, все здесь, лучшие люди планеты, уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так пишется. Ну, вот так вот, да. Ну, что сказать? Во-первых, у нас есть продолжение тем, которые начинались какое-то время назад. Во-вторых, у нас есть транспортная обстановка какая-то в Москве. И об этой транспортной обстановке, конечно, вы будете мне рассказывать. Я уже здесь, с одной стороны, вроде бы, как бы задал вопрос, подвесил его, если хотите, в своем телеграме. Потому что, честно говоря, это накипало долго. Вот эти отложения, наросты, они долго собирались на стенках эмоционального. Вот что-то, что внутри есть у тебя что-то эмоциональное, какой-то багаж эмоциональный. И там вот что-то происходит в нем. И ты долго думаешь, долго терпишь, а потом уже начинаешь вслух задавать вопросы. И эти вопросы предельно простые. Ребят, что с вами происходит? По науке это называется гидрофобия или агуафобия. Это боязнь воды, боязнь входить в воду, боязнь смотреть на воду, боязнь трогать воду, боязнь, я не знаю, выходить под дождь, заходить в бассейн, заходить в море, ложиться в ванну, стоять под душем, ехать по мокрой дороге за рулем автомобиля, судя по всему. Такая боязнь, которая сковывает вас, не дает вам мыслить рационально, не позволяет вам понять, что это всего лишь дождь. Это всего лишь вода, которая вам ничем не угрожает. Больше того, да и аквапланирования, скорее, у вас никакого не будет. Вообще, в принципе, потому что не будет у вас никаких скоростей от 80 и выше в вечерний час пик. Даже если бы вы просто тупо ехали, ну, как едете по сухому асфальту, продолжали бы вот тупо вот так вот ехать, то ничего страшного с вами бы не происходило. Вчера я повесил эту картинку в Телеграме. Да, кстати говоря, будете мигом проходить, заходите, автоводитель Телеграм. А такой же, как и Инстаграм, через УТ. АУТО, вот так. АУТО-водитель. Повесил эту картинку. Ну, сейчас так бегло, просто не приближаясь, потому что если приблизиться, то это все рассыпется на еще миллиард ДТП. Вот, знаете, откуда? Начиная от слияния Ленинградочки и Волоколамки на севере, ну и заканчивая, пожалуй, пределами Московской кольцевой на юге. Потом, ну, только часть Москвы, сектор, я бы так сказал, процентов 60. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Я ДТП считаю. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 60. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, 68. Это только в том секторе, который я увидел. Это не вся Москва, и это большой масштаб. Если приблизиться, то это распадется еще на целую серию. Сотни ДТП. связанные с... опишите мне физику процесса. Но у вас же есть физика процесса какая-то. Связаны с чем? То есть для меня два пункта моих претензий важны. Один из которых можно объяснить. Это то, что... Что можно объяснить? Можно объяснить, почему в Москве любая влага превращается в грязь. Любая влага. То есть дождь, роса, туман, который оседает тоненьким-тоненьким ледяным этим, слоем, влажным капельками такими на автомобилях. Что еще? Снег, мокрый снег, ледяной дождь. Все, что выпадает, в итоге все равно становится грязью у нас здесь. Это объяснить можно. Москва – динамично развивающийся мегаполис, который плевать хотел на нормы и установления властей своего же города. Плевать хотели все эти строители, все эти миллиарды строительных площадок на то, что существуют нормы, как автомобиль должен покидать строительную площадку, что его колеса и его хорошо бы везде, где грязь, нужно было помыть, что из кузова у него не должен грунт вываливаться, пока он едет. Потом газоны, которые вроде бы камни бордюрные меняются, но все равно едешь и смотришь, вспучивается где-то земля над бордюрным камнем, то есть она выше бордюрного камня. В результате вода смывает эту грязь постоянно. Ну вот это вот все. То есть грязь можно объяснить. Но как объяснить вашу гидрофобию, я не понимаю. Как объяснить гидрофобию, которая становится причиной сотен дорожно-транспортных мелких, маленьких, невнятных ДТП, которые, в свою очередь, становятся причиной 10-бальных пробок. Вот вчера мы 10 баллов с вами потрогали. Когда я ехал, было 9 баллов. И, если честно, ну, ребят, ну, жесть какая-то.
В движении.
212 сейчас тысяч автомобилей в городе и 0 ДТП с пострадавшими. И 16 900 такси, 13 200 каршеринга, количество перекрытий 418, 103 несогласованных, 37 в центр, 48 км в час из центра, скорость движения. Все, теперь про движение, про то, как вы въезжаете сейчас. И, может быть, у вас есть какие-то варианты, какие-то предположения, гипотезы, которые могли бы объяснить феномен нашей гидрофобии, вашей гидрофобии. Я-то не боюсь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр Домогин.
Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По движению хотел сказать.
Давайте.
На Пролетарском проспекте перед съездом на проспект Андропова вчера покрали асфальт. Угу. Две полосы, асфальт остался только на автобусе.
Угу.
Так что аккуратнее. Могут быть неожиданные перестроения от соседей по потоку.
Я понял. Хорошо, Александр. Тогда предположите, что у нас... Почему вода для нас проклятие? Любая вода в Москве.
Ну, тут на самом деле рассуждать много можно, но один из факторов, с которым я столкнулся, когда еще на Альмере ездил, это... Как только выпадает вода, становится хуже обзор. И, соответственно, люди перестают верить в себя, перестраховываются, едут чуть потише, потому что хуже видно в зеркала.
Но в сумерках, видно, может, так оно и есть. Но вчера видимость была потрясающая. А что, включаешь подогрев зеркал, они у тебя нормальные. Если у тебя что-то на боковых стеклах, там какие-то капли, ты их опустил, поднял. Опускаешь, поднимаешь, они об уплотнители дверные сами обтираются, все нормально. Лобовое стекло, дворничек, сзади плевать, что сзади, зеркала есть. В чем проблема-то, я не понимаю. Ну, в смысле, извините, что напал на вас-то, как будто это вы причина пробок. Александр, простите, но давайте я просто буду выслушивать, ладно, ваши версии. На съезде с Варшавки, 3-я транспортная в сторону Ленинского проспекта, ДТП собирается... Пробка уже сейчас. Я читаю вас в Телеграм, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. А телефоны все пробовали отложить? Вот это хорошая версия, деревенский парень. Вот есть такое ощущение, что... Ну, в общем, да. Да, слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. По поводу движения еще или...
Движение, да, мы в рубрике «В движении», и тут же пытаемся найти вот эту вот причину.
Да, ну, по движению, да, по движению въезд с М4 просто летит, как в сказке прям вся.
А что случилось? Вот. А что произошло?
Не знаю, все едут по правилам.
За что это нам?
Право.
Понял, да.
Вот, а по поводу ограниченной видимости, дело в том, что не у всех есть обогрев зеркал боковых.
А руки? Есть? А руки протирать салфеточкой, руки протереть. немножко.
Руки могут, ну, не знаю, могут...
Ну, я понимаю, да.
Растут, но... Ну, хоть и золотые, но не оттуда.
Но все равно мелковато. Объяснить все этим мелковато. Ну, и должна быть причина посерьезнее.
Некоторым водителям, я вчера тоже стоял в этих 10 баллах, небольшой лайфхак, вот. Ну, многие это знают, но некоторые, видимо, не знают, что можно включить кондиционер, закрыть окна, и не будет ничего потеть, не нужно тряпочкой тереть это все. Угу.
Ну, как-то...
Вот, вот, некоторые не знают.
Согласен, но как-то... как-то мелковато. Причинно-следственная связь прослеживается не до конца. Ну, то есть, как бы, следствие слишком мелковато для таких причин. Сотни ДТП. И почему-то... в дождь. И потом мы все умираем в пробках, проклиная все, и тот день, когда сел за руль этого пылесоса, и этот город, в который насосал, насобирал в себя вот это вот все, и этих людей, которые не умеют ездить, и эти ДТП, хочется уже выйти в кадык, вцепиться каждому, и виновному, и пострадавшему, просто потому что до этого ты полчаса стоял и ехал 300 метров до этой аварии только из этого. Это смотря какой дождь, пишет Дред Денис. Денис, не бывает у нас здесь тропических ливней. Не бывает. А когда они бывают, ветхозаветные ливни, такие вот, ну, по-настоящему эпические, это случается нечасто, и они непродолжительные. Но вот я не помню так, чтобы такие ливни шли прям часами. Нет, это 10-15 минут. И дальше опять накрапывает что-то, из-за чего... Мы... Да, видно вас, Дред Денис, я вас читаю, как вы видите. А есть же не... Это я не знаю, что это. Отсутствие опыта у молодых водителей. Даже не знаю, что можно включать печку и кондиционер тоже. Проблема в сотовых телефонах. Вчера вечером в затяжной дуге на скорости около 80 проехал около 50 метров с полностью залитым лобовым стеклом. Такая была волна, поднята другими автомобилями. Это несмотря на то, что машина высокая. Есть опыт не дергаться, не менять траекторию. Сергей Васильевич, молодца. Не жать на тормоз, правильно? Мы тоже помним об этом. Потом, что еще? Уровень обучения хромает, учился в 87-м. 4 месяца с отрывом от производства с 8 до 17 перед армией курсы ДСАФ Тимур Курденко. Ну, может быть, не каждому нужно знать, как разбирать коробку ГАЗ-53, потому что вы-то с 8 до 17 учились не только практике вождения и теории вождения, но и практике и теории устройства автомобиля, правильно? Вот сейчас это как-то в меньшей степени актуально, ну да. А опыт, он нарабатывается все равно потом на дороге, а вовсе не в школе, ни в какой. Да, доброе утро! Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Это Александр Александрович.
Да, Александр Александрович.
Я как раз вчера попал в этот ад и общался со знакомым. Он сотрудник ГИБДД. Так вот, он вчера выезжал на 7 аварий и мне сказал, что в 5 из 7, значит, участниками аварии, которые были виноваты, были люди, которые получили права в этом году. То есть я так думаю, что это отсутствие опыта.
Отсутствие опыта вождения в чрезвычайно сложных погодных условиях, а именно в дождь просто.
Ну, для них, видимо, да. Для них, видимо, очень сложно.
Растерялись. То есть нужно внести один элемент нестабильности в твой маленький, мелкий, подрастающий опыт, и ты уже теряешься и начинаешь вести себя...
Да, нестандартная ситуация, поэтому...
Хорошо, спасибо вам большое. Вы знаете, я из своих наблюдений хочу сказать, ребят, но как бы это понятно... Непонятно другое. Мне непонятна парадоксальная разница между ожидаемым эффектом и реальностью. Вот если ожидаемый эффект, смотрите, вы начинаете осторожничать. Да, вы начинаете осторожничать. Вот представляете себе, что когда вы идете в толпе людей, и вдруг мы все начинаем осторожничать, не дай бог друг друга не зацепить плечом. Так, мы начинаем осторожно обращать на это внимание. Каков будет результат? Все повально будут лежать на земле, затоптанные и забитые ногами? Или дистанция между людьми увеличится, и все будут как-то так осторожно ходить, и никто никому не будет прикасаться? Мне кажется, второе ожидаемый эффект. Здесь мы начинаем осторожничать. Снижаем скорость, едем аккуратненько, там, дистанцию увеличиваем. Окей. Но не из-за этого коллапс транспортный начинается. Вовсе не из-за этого. А из-за миллиарда ДТП. Тогда у меня вопрос. Если мы начинаем осторожничать, снижаем скорость, увеличиваем дистанции и интервал, то почему, черт возьми, в десятки раз увеличивается аварийность в этот момент?
Моторы.
А вот этого я уже не знаю. Нет у меня ответа на этот вопрос. Не знаю, нет. Все. Значит, про Варшавку сказал, там ДТП. Еще в Москве... В Москве еще не грязь. Прокатитесь осенью в Волгоград, например. Спасибо, Тимофей Чупанов. Я каждый раз, когда выстраиваю маршрут уже на свой любимый Кавказ для движения туда, на автомобиле, мне навигатор предлагает как минимум всегда два варианта. Один вариант через Ростов, второй как раз через Волгоград. Столь лишь разница, что если я поеду через Волгоград, то я буду ехать 3-4 часа дольше. На 3-4 часа дольше я всегда еду через Ростов. Рискую, как бы думаю, ну ладно, постою там, пообщаюсь, если что, с полицейскими. Ну уж недолго это будет, ну ладно, 10 минут потеряю, но не 4 часа. Но каждый раз думаю, да, но Волгоград, извините, это... Поля гигантские вокруг, это вот это все. Не знаю, как в Волгограде, но, может быть, там и не должно быть так, как в Москве. Точнее, не так. Может быть, в Москве не должно быть, как в Волгограде. Коты... Спасибо. Коты боятся в Москве. Вот кто мы, получается. Коты мы. Вот оно и все. Да. Так, секундочку еще. Надо жару дать. Надо дать жару, что-то глаза не раскрывают. Сейчас еще что-то. Почему так мало гибридов в продаже был в Грузии? Там вся страна на приусах. Николай. Николай, ну потому что... А как вам сказать? Но ГБО наше будущее. Понимаете, какое дело? У нас ведь как? Нужно сказать всего лишь одному человеку что-то, чтобы потом были запущены процессы. Одному. Потому что когда все остальные говорят, это воспринимается как-то так странно. Ты с этим либо согласен, либо не согласен. И больше того, да плевать все хотели на то, что ты говоришь, если ты другой. Вот одному нужно сказать. А он сказал, ГБО, у нас газа много. Газ доступен. А значит, ГБО, газобаллонное оборудование. Не было там ничего про бензиноэлектрические гибриды. Про бензиногазовые гибриды было, а про другие не было. И тогда тут, на самом деле, еще и вопрос, как-то должно повлиять вообще на структуру и организацию и наполнение рынка вот такими газобензиновыми гибридами. Пока что я не вижу подвижек и в этом вопросе. Ну, как бы сказано было, а сделано не очень много. Ну и нефти у нас больше, к тому же, чем в Грузии, мне кажется. Я так осторожно скажу, что больше. На самом деле, я не знаю, может, и не больше. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Заходите. Есть еще 7373948, телефон прямого эфира по 495-му коду. Это вам тоже круто пригодится. Обязательно. Желаю ли я поговорить про ГБО? 275-й. Желаете поговорить о ГБО? Я вам много интересного... Не, я пока не желаю, честно говоря. Да, не вижу достоинств, ну, в принципе, вообще для себя этого типа силовых установок. Нет, это не означает, что их нет, этих достоинств. Просто я не вижу. Вот у меня сейчас автомобиль, который выполняет абсолютно все поставленные перед собой задачи. Причем он может это делать как на дороге, так и вне дороги. Ибо, несмотря на то, что рамы нет у него никакой, но при этом это по-настоящему зубастый внедорожник. Я имею в виду Land Rover, Range Rover, Velar, так называется этот автомобиль. Да, я не просто так про него сказал. И несмотря на то, что у него нет никакого газобаллонного оборудования у этого автомобиля, и несмотря на то, что он этот жучара, несмотря на то, что этот жучара выдает, ну, если я правильно проинформирован, 300 лошадиных сил, ни много, ни мало, дизельных 300, а вы понимаете, что такое 300 дизельных лошадиных сил. Это крутящего момента у него там 7 сотен. Поверьте, это прям вот, это вообще как классно. Динамично и бьет в спину, что тот молот Тора. И при этом зараза пишет мне 8,6, 8,7. Когда я начинаю уже совсем отвязно себя по пустой ночной Москве вести, 9 литров топлива. Вот скажите, на кой мне заморачиваться газобаллонным оборудованием? Гибридах, Николай, считается только по бензиновому двигателю. Мощность бензинового двигателя у вас может быть 170 бензинового, 170 лошадей, и еще столько же электрических лошадей, но платить будете как за 170, только по бензиновой составляющей. Да нет же, 275, я не про то, что ставят на дизель ГБО или не ставят на дизель ГБО. На дизель ГБО не ставят. Я не про это. Я про то, что современные автомобили, если ты это не специальная какая-то техника у тебя, грузовик, какой-нибудь грузовичок или еще что такое, то они, в принципе, уже постепенно сами по себе начинают достигать того уровня совершенства, когда ты можешь на топливе особо не экономить, потому что автомобиль делает это за тебя. Он сам экономит на топливе. И тогда назовите мне еще хотя бы несколько причин понижать возможности, способности, умения моего автомобиля, закладывать мне в багажник гигантскую канистру с довольно взрывчатым газообразным веществом, и потом еще ездить между 3,5 заправочными станциями, выискивать их по Москве для того, чтобы заправить потом вот эту емкость, которая у меня занимает половину всего моего багажника. Для чего? Но еще есть причина какая-нибудь, если у меня мой автомобиль вместо меня занимается экономией топливной? Зачем еще бы мне это нужно было делать? Начинается? Давайте немножечко ускорим ритм. Следующая получасовочка, там начнем с вами ругать, хвалить, обсуждать автомобили, сталкивать в краш-тесте, если есть такая задача. Не получилось. Тревожный звонок был, я думаю, может, что важное случилось. Да, и там я буду сталкивать в краш-тесте наши с вами предполагаемые автомобили. Предполагайте, пожалуйста, какой должен стать вашим на Telegram, в Telegram-бот-мессенджер «Говорит МСК-бот». Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Или же делайте это в СМС. Я об этом совсем забыл, что у вас есть такая возможность. 925-88-88-94 и 8. Вот как это все дело называется. Чем больше одни тупят, тем больше другие психуют. Не надо тупить, пишет Олег. Это продвижение. А обслуга гибрида как? Дороже дизеля? Ну, как вам сказать? Я думаю, что, ну, уж во всяком случае точно не дешевле. 7 часов и 30 минут в Москве. Давайте сейчас о важном.
Моторы. Обзор прессы.
Я за него. Обзор прессы есть. И я за него. И сейчас я буду обозревать две газеты. Ребят, приготовьтесь. Это, конечно, ну, терпение вам. Так, у нас первое, что идет, аргументы и факты. Давайте в аргументы и факты посмотрим. И здесь вы сможете найти ответ, почему наш лес горит, а в Белоруссии нет. И этот очевиднейший факт становится очевиднейшим фактом для каждого, кто путешествовал. Начиная с 2010 года, мы помним, конечно, здесь пожары в России, не только в Подмосковье, но и вообще большие пожары в России, из-за чего отсюда, из Москвы, приходилось эвакуировать детей, женщин, стариков и все вот это вот. И уже тогда было понятно, что едешь в пожарах, и потом вдруг приезжаешь в Белоруссию, где ничего не горит. Почему? Вот этот, на этот вопрос ответ найдете в аргументах и фактах. Дальше. Про то, чего не знает Минсельхоз. И здесь о слиянии науки и села. Как это может показаться кому-то странным, но как-то не странно. Наука и село — вещи, не противопоставляющие себя друг другу. Как это все будет увязано, об этом также читайте в аргументах и фактах. И зачем Путин проводит совещание по развитию армии и ОПК? Также ответы в аргументах и фактах. Видите, какими серьезными темами занимает себя это серьезное издание. «Вечерняя Москва» про букмекерские конторы, которые называют фавориты в Евровидении 2019 года. Только что об этом Катя Звягинцева у нас в новостях. Еще столичные строители презентовали тренды дизайна городских объектов. И эта тема может показаться вам отвлеченной, не имеющей ничего общего с вашей жизнью, но это вам только так кажется. Потом, не говорите, что вас не предупреждали о новых дизайнерских трендах, когда этот тренд придет к вам во двор и будет стоять там несколько лет. Дальше. Еще врачи называют 5 первых признаков появления камней в почках. Удивительно. И сборная России по хоккею победила в матче с Италией с крупным счетом. Неужели об этом напишут в газетах? Я думаю, что об этом только на сайте будет. А также князь Монако в Москве. Это само по себе интересный факт. Во-вторых, открыл фотовыставку, что тоже само по себе интересный факт. И хорошо, спасибо тебе, дорогая вечерняя Москва. Вот если бы не вечерняя Москва, я бы так взял бы и ушел от темы, которую по большому счету и даже без натяжки можно назвать сенсационной.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ни одна Настя не уволилась, Насте тяжело. Так, значит, сенсационная тема. Она случилась накануне. И все, кого я знаю, хоть сколько-нибудь вовлеченные в спортивные движения, ЗОЖ, там вот это вот все, ГТО, футбол. И даже футболисты вчера изо всех сил следили за тем, что происходило на льду. Почему? Потому что даже хоккеисты, наши ребята из сборной команды России стали играть накануне в футбол. Представляете? Таким образом, как бы помимо всего прочего, еще и вовлекая футболистов, вовлекая и делая их зрителями своей безоговорочной, поразительной, так и хочется сказать, поразительной. И вот тут я думаю, а может ничего поразительного и нет? А чего поражаться? Италия. Хоккей. Я сейчас думаю. Насколько сочетается, вот, насколько гармонично звучат эти слова в одной фразе. Знаменитая или великая хоккейная итальянская нация. Нет, не очень. Великая хоккейная держава. Италия. Ну, нет, тоже, по-моему, как-то так. Итальянский хоккей. О, это вообще жесть, как оксюморон звучит. Итальянский хоккей. Вот, но тем не менее 10-0, ребят. Скажите, да, два слова я готов выделить. Вот вы упрекаете, что здесь мы мало занимаемся поддержкой спорта, популяризацией. Вообще, ладно, вы не упрекаете в этом. Никто ни разу этого не сказал. Но я думаю, что если бы вы захотели, вы бы могли упрекнуть в этом. И тогда вот, пожалуйста, двухминутка спорта. ЗОЖ ГТО, красная машина, что еще? В хоккей играют настоящие мужчины. Ну и что-то еще такое. Давайте, несколько минут спорта. Что это было? Это было избиение детей, и тогда, в общем-то, мы должны пожурить нашу команду. Ай-яй-яй, мы должны им сказать, ну зачем вы так, ребят? Ну видно же было, что с детьми играете. Или это настоящая такая победа? Ну просто вот такая она. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе, Геннадий. Ну, хоккеист времен Тарасова, Харламова. Знаете, это просто нормальная ситуация, на самом деле. Мы привыкли сами.
Нет, в баскетболе это, конечно, да, нормальная ситуация, да, но в хоккее...
Всегда было как? Были команды первого уровня и да. второго, да? И второго уровня команды, они выходили, ну, просто для развития, для массовости и все. И обыгрывали их там наши 15-0, канадцы 12-0, чехи 17-0.
Все.
И
на этом только набирали разницу. Вы назвали три хоккейные державы. На этом основании я считаю вас профессионалом в этом виде спорта.
Ну, вообще, Роман, скажу честно. Я начинал с золотой шайбе. Ведущим игроком нашей команды был Вячеслав Фетисов.
Класс. Ну, я про другое. Нет, это вообще-то здорово. Но все равно, скажите, мне кажется, что Италия и хоккей – это как бы разные абсолютно вещи. Или все-таки итальянский хоккей –
конечно,
это...
нет. Ну как, итальянский нет. хоккей, ну есть венгерский хоккей. Да. Я как-то был там, смотрел на него, знаете. Если бы я жил в Венгрии, я бы был звездой уровня Гречи.
Понятно. Это так же, вот. Так же забавно, как говорить про российскую пасту, российские равиоли, да, ну вот, ну
да,
что такое?
Да,
так, итальянский это, хоккей.
Знаете, вот есть немножко отвлекусь в сторону, такой мой любимый вид спорта, сейчас мини-футбол, да?
Да.
Вот там на чемпионате мира играет команда уровня Соломоновых островов. И там счета бывают 30-0, там команда два раза за центр поля переходит. Ну, это развитие спорта в регионах, во всем мире так. Потому что это новые рынки, новые там... болельщики, реклама и все.
Я понял.
Поэтому это будет развиваться, потому что большой спорт уже давно большой бизнес.
Понял. Тогда скажите, перспективы российской сборной на этом чемпионате?
Ну, понимаете, скажем так, чемпионат мира для вот ведущих хоккейных вот федерации, вот для НХЛ, да, это вторичный турнир. Он им не столько интересен. У них кубок НХЛ. Вот их кубок
ну,
НХЛ,
да нам плевать на них. Пусть им будет вообще неинтересно. Мы для себя-то, ну нам-то классно же, чтобы
для
наши
себя,
парни чемпионами
знаете,
стали.
Я всегда говорю, ребят, вы вообще попробуйте хотя бы перец у макаронной фабрики выиграть.
Ага.
Вот, выиграете, тогда можете говорить,
тем, да, нет, это ерунда. Нет, тем не менее, это чемпионат мира. И насколько, да, насколько я понял по слухам, что нашей сборной... Для того, чтобы показать классный результат, дойти до чемпионства, в группе нужно становиться первыми. А мы сейчас какую позицию там, в групповом
мы
своем?
Мы сейчас первые, уверены, у нас уверены. Там 23-2 забитые и пропущенные. Угу. Да не в этом дело. В общем-то, мы воспитаны были так, что для нашего хоккея там, второе место – это уже, в общем-то, неудача.
Да.
Сейчас, в принципе, минимум всегда для нас должен быть – это выход в финал. Вот я так считаю.
Выход в финал.
При уровне нашего хоккея там, по сравнению с остальным.
Вот видите, Денис Грэм пишет, что не надо было так обижать итальянцев. Вот пятерочку надо было закатить, 5-6, и там уже придержать немножко. Амбиции, ну чуть-чуть,
а потом,
ну, а зачем вот это вот 10?
Команда на втором месте играющая там случайно забивает 8, у них становится разница, в отличие от наших, там на плюс 1 больше, и мы выходим дальше там со второго места.
Да нет, нельзя, вот тогда надо заколачивать, ну, сколько можешь
так
заколачивать.
О чем
да,
разговор, все. Это спорт.
Понимаете, тогда давайте упрекать наших, что мало заколотили, мало.
Ну,
если уж игра такая пошла, так двадцаточку можно было сделать. Но если уж 10 закатили.
Можно. А Анатолий Владимирович Тарасов как говорил? А что это вы только 15 забили? Могли 18.
Так и я тоже говорю.
Есть место отдыха. А ну-ка еще там немножечко давайте там взяли блины от штанги и покачались, ребят.
Или просто блины даже с икорочки. Все взяли, кристальчик, бокальчик. И пошли вот это. Сборная России со счетом 10-0. 10-0, просто поймите. Разгромила команду Италии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии. Крупная победа в своей истории. Одержали самую крупную победу на чемпионатах мира вообще в принципе. Дублями отмечены Евгений Кузнецов. То есть они забивают сразу дублями. То есть, это слабаки только забивают по одной шайбе. Мы забиваем сразу по две. Грязь, дубль. То есть счет идет такой. 2, 4, 6, 8, 10. Евгений Кузнецов, Евгений Додонов. По одной шайбе забросили Никита Зайцев, Динар Хафизулин, Александр Овечкин. Ови, счет слабовато. Ну как из 10 одну только? Ну что так? Илья Ковальчук, Михаил Григоренко и Никита Кучеров. Кучеров отметился 3 результативными передачами, вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, набрав 9 очков, 2 плюс 7 по системе гол плюс пас. В списке лучших снайперов с 6 шайбами Додонов. Ну, в смысле, с 6 шайбами, но это зависит от турнира, правильно? Самая крупная победа. Улучшили великолепную разницу заброшенных пропущенных. В других матчах Швейцария одержала победу над командой Норвегии с позорно низким счетом 4-1. 3-2 Германия обыграла Словакию. Фу, что это за результат? Ну, как ерунда, не результат. Ну и все такое. Теперь пусть играют в футбол. Правильно, Ози, я тоже так думаю. Теперь наши хоккеисты должны играть еще и в футбол с такой результативностью. Доброе утро. Я слышу.
Доброе утро, да. Роман.
Здравствуйте.
Смотрел вчера хоккей. Вот, и хотел бы, знаете, предостеречь всех болельщиков и аналитиков.
От эйфории?
От эйфории, потому что когда команда забивает столько много шайб, следующую игру она вполне возможно проиграет. Вот. Вполне возможно. Мы, по-моему, играем в следующий матч в Швейцарии, если я не ошибаюсь, или с какой-то такой командой, и боюсь, мы там продуем.
А мы не будем говорить просто об этом, никто и не узнает.
Швейцария, потому что силы поберегла, 4-1 там у кого-то вызвало, да. Тоже как у Норвегии, с слабой командой. Вот нас они и дернут, как говорится.
Ну, я согласен, нужно было выпускать уже после 5-й шайбы, нужно было выпускать там технический персонал, как это, те, кто точит коньки, там затачивают вот этих дядечки, такие, Петрович, давай на лед, давай, они нормальные, мы их уже разогрели нормально, сейчас закачешь тоже. И всех сумки носит, там большие спортивные, вот людей нужно было, а наших поберечь. Уже где-то после 5-й, 6-й шайбы нужно было постепенно, все равно же не видно ничего, у него шлем, вот, ну, в смысле, каска, или как называется, да, у него там забрало какое-то, все это, много всего, лица не видно, и можно уже выпускать кого угодно.
Краш-тест.
Разве итальянцы играют в хоккей? Очевидно, что да. Иначе с кем вчера играла наша сборная? Ну, конечно, с итальянцами. И как бы они играли, если бы итальянцы не играли в хоккей? Конечно, итальянцы тоже играли в хоккей. И мы играли в хоккей, но мы играли в хоккей так, что мы забили 10 шайб, а итальянцы ни одной. Вот как мы играем в хоккей. Или как итальянцы играют. Ну, одно из двух. Хорошо, давайте теперь мы начнем ругать и хвалить автомобили. Об этом свидетельствует и отбивочка, вот эта и рубрика, и музыка. Озорная! Задорно-тревожная музыка. 7373948. Ругаем, хвалим, сталкиваем в краш-тесте. Присылайте пары или тройки автомобилей на говорит МСК-бот. Латиницей это телеграм наш. Говорит МСК-бот. Заходите сюда. 7373948. Телефон прямого эфира. И здесь я готов послушать вашу критику в адрес ваших автомобилей. Может быть, похвалите за что-то. Может быть, столкнуть пару предложится. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Роман, есть у меня любимый автомобиль Lexus RX.
Ну, да, хорошо.
А думаю я о Кодиаке.
Ну, тоже неплохо.
Понимаю, что немножко разные ценовые категории, но...
Да.
Но вот очень хочется на Кодиак перейти, не могу изменить Lexus. Что думаете?
Я думаю, как бы сказать... Ну, я мог бы посоветовать вам напиться и провести одну ночь с Кодиаком, а потом оно может как понравится. А вообще, на самом деле, ну, какие могут быть советы? Но в любом случае... Какое-то время будет неудобно и неуютно, и... Но они не зря стоят разных денег. Ну, совершенно не зря. Я точно так же должен сказать, что, на мой взгляд, соотношение цена-качество-количество автомобилей на каждый вложенный рубль в Кодиак выше. Ну, то есть вещей, за которые вы переплачиваете, позиции, за которые вы в Кодиак переплачиваете, их меньше, чем в Лексусе, тем более в RX. Ну, просто меньше. Вот. У Кодиак адекватнее стоимость каждого, условно, килограмма веса автомобиля. Адекватнее. Там меньшая стоимость бренда, меньшая стоимость раскрученности позиции по там, надежности, по всему, по вот этому. Все меньше. И, соответственно, цена его более честная. Автомобиль чуть-чуть более честный. А с другой стороны, нужно, конечно, понимать, что, ну да, но вы будете обращать внимание на разное качество. А у вас RX какой? Нынешнее или предыдущее поколение?
У меня старенький.
А, нет, тогда нормально. Тогда никакого падения качества, ничего вы не почувствуете. Нет, все нормально. Пересядете так, что вам понравится.
Спасибо.
Я вас уверяю. Нет, все будет хорошо, потому что, если честно, Lexus и RX предыдущего поколения, это были вещи не на 100% непосредственно между собой связанные. Потому что у Lexus и в старых, в прошлых генерациях были модели с высоким уровнем отделки, с качеством салона, вот, ну вот со всем этим. RX туда не попадал. Это был автомобиль, который такое ощущение, что на коленке был сделан, потому что, ну, у всех кроссоверы, и у нас кроссовер должен быть. Поэтому давайте сделаем. Там пластик, вот это серенькое, вот это вот все. Нет, по подвеске хорошо. Настоящий хороший энергоемкий Lexus. Такой вот прям. И плохую дорогу вам сделает приятный, хороший. И в меру вальяжный, так, с раскачечкой. Она действительно очень упругая. И все это. Но что касается комфорта, жизни, ощущений, тактильных ощущений, визуальных ощущений от салона, от материала, вот всего, Кодиак точно совершенно не разочарует. Это железно. Lexus LX стоит своих денег или нет? Или нет? Или стоит? Ну, как вам сказать? С учетом того, что младший, ну, он никакой не младший, он ровно такой же, брат-близнец, но только менее статусный. Я имею в виду 200-й Land Cruiser, крузак 200-й. Уже обзавелся теми техническими решениями, которые делали LX более продвинутой моделью. Уже обзавелся этим. Я имею в виду там, и системами стабилизации продуманными, и системами, которые гасит критические крены автомобиля при поворотах там, или при разгоне, поджимают подвеску, система электронного слежения, все вот это. Ну, сложно сказать. Нет, ну, по конкурентам, судя по конкурентам, конечно, стоит своих денег. Ну, наверное, да. Это при условии, что рядом не было бы крузака. А поскольку рядом есть крузак, ты вот думаешь... Да хорошее у него все. И отделка нормальная. И кресла, ну и кожаные, да. И переплачивать за то, что это Lexus, и у него там чуть более хромированных, чуть больше хромированных элементов на кузове. А внутри как-то еще все более заморочено, чем в Toyota. Еще более заморочено. Ну, что касается дизайна экстерьеров и интерьеров, у меня большие вопросы и к Toyota, и к Lexus. Вот. И стоит ли переплачивать за LX, а не рассмотреть для себя крузак 200-й? Ну, не знаю, я бы аргументов много не нашел. Нет, автомобиль классный сам по себе. И статусный, безусловно, и все у него хорошо. Но достаточного количества аргументов, которые бы перевесили ту ценовую разницу, что существует между 200-м крузаком и LX, я бы, наверное, не нашел. Но так я скажу. А в целом по сегменту своих денег... Ну, мне сложно оценивать, вот что стоит своих денег. Берешь автомобиль за 6 миллионов и думаешь, стоит он своих денег? Ну, конечно, всегда кажется, что нет. Наверное, нет. Он должен стоить дешевле. Ну, стоит сколько стоит. Тахо 13-го года менять на новый LX 570 с доплатой 4,2 миллиона, Вальтер спрашивает. Если это вопрос, стоит ли это делать... Не знаю, но если у вас все хорошо с Тахо, да, ну, таки оставались бы в Тахо. В любом случае, это будет гораздо эффективнее с точки зрения финансов. Значительно эффективнее. С точки зрения, вот вам скажут, но ведь Тахо — это пузатерка, кроссовер, а вот это Lexus, настоящий внедорожник, там со всеми системами, Terrain, Response, вот все, вот эти круиз-контроль внедорожный, настройки, все это, зубаст. Ребят, ну вы все равно будете ерзать по Москве на этих автомобилях. Ну на черта вам все эти внедорожные режимы, ассистенты, помощники, зачем? У вас нет здесь в Москве ничего, у нас в Москве здесь нет ничего, что могло бы хотя бы отдаленно напоминать среду, для которой эти автомобили, внедорожники рамные, конструировались. Нет ничего, так что плевать. И на раму, и на привод, и на его разумность, на все остальное. Так, 7373948, еще вопросы. Я не вижу серьезных сейчас пар для краш-теста, к сожалению. Доброе утро,
Роман.
Да, и здравствуйте.
Вот, мучаюсь выбором. Сейчас езжу на Opel Astra Jayco, Универсал, 14-го года. Хотел бы поменять на однотипные. Из представленного на рынке вижу только Kia Ceed. Третья генерация универсал, а больше конкурентов и нет. Денежек 1 300 000 200 000. Хотелось бы 1.6 на автомате в кузове универсал.
А Сид почему не нравится?
Ну, просто как не люблю Kia марку. Хотелось бы еще что-то посмотреть.
Вы знаете как, нужно сказать самому себе. Значит, любить я буду детей, родителей своих, жену, родину, мороженое на палочке в шоколаде белое. Вот это можно любить. А чего машину любить? Она должна выполнять свои задачи или нет? Отвечать целому спектру задач, которые вы перед ней выставляете. Сид хороший автомобиль, и задачи будет выполнять, и будет выполнять их значительно дешевле, и отчасти даже значительно лучше, чем любой другой конкурент за вменяемые деньги. Я бы на вашем месте попытался над собой поработать, а не придумывать какие-то другие альтернативы.
Хороший автомобиль. Получается, кроме Весты нету, Форд ушел в кузове Фокуса Универсал.
Ну, Акташечка? Акташечка есть у нас.
Акташечка? Ну, вот если попробовать столкнуть Сита и Акташечку.
На механике?
Ну, я не знаю, Акташечка на автомате сколько будет? Лен 400, наверное, стоит.
Да не сильно дороже, я вам скажу. Не сильно. Давайте попробуем. Сейчас потом мы уже решим, что это будет у нас, это будет ли это механик. Хотя нет, на самом деле нужно понять, что, потому что вот это же важно, потому что все те, кто пытаются критиковать Акташечку, в основном их критика устроена на чем? Она построена на том, что мы критикуем не столько автомобиль, сколько его коробку передач, правильно? Коробку передач. А если, к примеру, рассмотреть 110-сильную, 1.6, вот 110 сил, так ведь это же автомат, правильно? Поэтому ладно, давайте потом решим, а сейчас пока начнем просто голосовать.
Краш-тест.
Итак, если бы сейчас вы выбирали для себя универсал, вам нужно было приобрести для себя универсал. И этот универсал, скорее всего, походил бы на Шкода Октавия. Шкода Октавия 134, Октавия Комби, так называется по науке этот автомобиль. 134-21-35. Или Kia Ceed 134-21-36. Оба хороши, нужно сказать. Ceed обладает преимуществом неоспоримым. Он чрезвычайно свежий. Чрезвычайно свежий автомобиль. Со всеми новыми дизайнерскими наработками, новыми веяниями, решениями и всем вот этим вот. Это его плюс. У Акташечки есть свой какой-то определенный плюс. А он называется вот как. Это Шкода Октавия. Ну просто Шкода Октавия. 134-21-35. Шкода Октавия 134-20. Или первый был Кит. Ну, Сид, неважно. Давайте так голосовать. Первая Шкода, вторая позиция Kia. Шкода Октавия Комби. Окт Комби 134-21-35. Вторая позиция Kia Ceed, универсал, ну или вагон, или сарай, или как хотите, так и называйте. 134-21-36. Сейчас выбирая для себя практичный, вместительный, комфортный и при этом легковой автомобиль, вы бы определили своего фаворита в этой паре вот так. Ну, Шкода Октавия, конечно. 134-21-35. Я не настаиваю ни на чем, и больше того. Это как раз тот случай, когда я не могу железобетонно сказать про Шкоду, что это безусловный фаворит. Потому что, во-первых, Ceed и в прошлом поколении был очень приличным универсалом, отвечающим абсолютно всем задачам практичного универсального автомобиля. А в нынешнем так он еще и красивым стал. Во-вторых, конечно, от «Октавии» мы уже ждем нового поколения. Потому что рестайлинг рестайлингом, но тем не менее мы хотим новой генерации автомобиля, которая будет включать в себя все современные разработки и технические решения, которые достигнуты компанией, чешской компанией на сегодняшний день. Вот. А для этого, конечно, нужно новое поколение. Все, последние 10 секунд. 134-21-35, 134-21-35, Skoda Octavia Kombi, 134-21-36, Kia Ceed SV или Вагон, или Универсал. Я останавливаю голосование. И, ребята, чудо не произошло. Сид хорош. И можно сказать, что он не проиграл Октавии, просто Октавия победила. А Сид, может, и не проиграл. 66 на 34. 66% Шкода Октавия, 34% Kia Ceed. Сейчас в Москве 4 балла пробки. Подробнее о движении и о структуре московского движения утреннего после новостей.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 16 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да. Ну, что нужно сказать? Сейчас, секундочку. У меня здесь на новой волне, да, аргументы и факты. Это было, Земля, россияне. 10.0. Ну, наверное, нужно поздравить, да, безусловно, нашу команду. Обновление. Сейчас, секундочку. Обновленный Шкода Суперб. Ну, все какие-то новости. Ну, так себе. Ладно, хорошо. Давайте вернемся к нашей информации. Я, как и обещал, несколько слов нужно сказать про движение. Про то, как сейчас обстоят дела на московских улицах. Да это вы можете сказать. Вы же можете написать в Телеграм, говорит МСК-бот, правильно? Можете СМС-ку кинуть. 925-88-88-94-8. СМС-ки неудобно, правда. Дайте Телеграм лучше. Говорит МСК-бот латиницей. Если вы уже там, пишите. Если вы еще не там, ну так заходите. Становитесь постоянным участником дискуссии в нашем бот-мессенджере. Если вам нужно постоянное участие в новостной повестке дня и в новостной ленте, тогда это телеграм-канал радиостанции вам нужно найти. Это «Радио говорит Москва». «Радио говорит Москва». Вот сюда заходите. Сейчас 540 тысяч. 200 с копейками было в начале прошлого часа. Теперь 540, 23 500 такси, 13 400 каршеринга. Случилось ДТП с пострадавшими за минувший час. Одно. Скорость движения упала до 24 км в час, если вы въезжаете в Москву. Это средняя скорость движения. Если выезжаете из Москвы, 44. Я думаю, 20-24 это как раз и есть средняя скорость движения автомобилей по Москве. Майк, мне сложно комментировать ссылки. Вот вы бросаете ссылку здесь и спрашиваете меня, правда? То есть это я должен пойти сейчас, эту ссылку открыть, зайти в нее, активировать ее. Вот. А она еще к тому же и у кого какая-то ломаная у вас, что не вставляется. Что-то почитать здесь. А можете, если вам нужен какой-то комментарий, просто, ну, тезисно, коротенько описать ситуацию, а не бросать мне ссылки. Ну, как я это сейчас буду сниматься? А что-нибудь про Рено Аркана скажите. Стоит ждать? Супруги такой хочу. Вы знаете, про Рено Аркана я могу вам сказать. Тем более, что сейчас вот накануне, совсем недавно, я получил информационное письмо. Я сейчас его найду. Скажу вам, что я знаю про Рено Аркана. Я знаю, что 22 мая в самом сердце Москвы, в парке Зарядье, тайна совершенно новой модели Рено, рожденной в России, будет раскрыта. Да. Вот что я получил в письме. Ну, правда. Ну, пока что из всего того, что уже было сказано про Рено Аркана, вы смогли составить себе очень поверхностное впечатление об автомобиле. И у меня ровно так же. Вы не расстраивайтесь. Это не вы поверхностный человек. Это просто информация такова, что мы можем что-то поверхностное знать об этом автомобиле. А тайна будет раскрыта 22 мая. А сегодня какое? Сегодня 16-е. Ну, значит, совсем скоро. Ну, так вот, если прикинуть 1 до 1, до плюс 2, и плюс 4, минус 3, и получается, что следующая неделя. Вот на следующей неделе в 11.00 сбор гостей на технический брифинг, посвященный Рено Аркана. В 12 начало брифинга. А, еще раз, я читаю письмо. Вот у меня письмо, прям пригласи. В 13 сессия вопросов-ответов. В 14 сбор гостей на статическую презентацию. В 15 начало мероприятия. В 16.30 окончание. Торчать нам там с 11 до 16.30. В рамках технического брифинга будут представлены основные технические характеристики оснащения совершенно нового купе-кроссовера. Сразу после состоится презентация дизайна экстерьера и интерьера. А технический брифинг в лектории. Доступ... мировую премьеру модели Рено Аркана. Ну, я так понимаю, что из последних фраз сложно понять, что же на самом деле будет происходить. Но зато есть первая фраза в этом приглашении. Уважаемые коллеги, Рено Россия имеет честь пригласить вас на мировую премьеру модели Рено Аркана первого кросс-купе в массовом сегменте. Все? Вот решили? Они имеют честь... И мы имеем честь. Они имеют честь пригласить, а мы имеем честь принять приглашение и присутствовать на российской, на мировой, забирай выше, на мировой премьере Рено Аркана. Так вроде бы говорят нам все. Поэтому нам нужно подождать еще совсем немного, и потом мы с этим всем познакомимся. И тут уже... Пошли фоточки камуфлированной Арканы на Ленинском проспекте. На днях Макс нашел, сфотографировал Аркана равно Каптюр или выше. Не-не, Аркана это выше. Она будет расположена. Оно, он, оно, купе, оно, действительно оно будет располагаться между Рено Каптюр и Рено Калеос выше. Каптюра ниже Калеос. Займет вот эту нишу, образовавшуюся довольно большое пространство между Каптюр и Калеос. И по цене, и по размерам, и статусу. Как раз Аркана и займет это пространство. С чем займет? Как займет? Но что в принципе займет это пространство? Потому что до этого нам шоу-кар показывали все время. То есть как бы автомобиль, который напоминал серийную модель, но серийной моделью не был. Вот сейчас с серийной моделью мы познакомимся только на следующей неделе. 22 мая, я напомню, будет презентация. И я там буду, и я постараюсь, конечно, максимально подробно освещать все мероприятие, если там, конечно, не будет каких-нибудь эмбарго или что-то такое. Только что допер, что Каптюр и Калеос — это разные модели. Да, Денис, вы не представляете, но действительно Каптюр и Калеос — это разные модели. Итак, чем мы займемся в этой получасовке? В этой получасовке я предлагаю нам с вами заняться вопросами немножечко автомобильной промышленности, потому что за последние дни накопилось довольно много новостей, и эти новости отчасти просто новости глобального автопрома, но зачастую эти новости имеют непосредственное отношение к российскому, к нашему отечественному автопрому. Не отечественным брендом, а отечественному автопрому, на котором играют абсолютно все производители. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, 495 код. Есть телеграм-бот, мессенджер наш. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, подключайтесь. Будете там рядом где-то проходить, кстати, но все равно ж в Telegram в приложение зайдете. К автоводителю заглядывайте. Да, конечно, подробнее, немного подробнее о краш-тест автомобилях сегодняшних. Буквально через несколько секунд, я напомню, мы сарайчики сталкивали, автомобили, которые самим своим существованием ставят под вопрос смысл и логику своего существования. В том смысле, что при цене, как приличные кроссоверы, зачем нам нужно покупать универсалы? Вот зачем? Кажется смешным, но люди думают об этом. Игорь спрашивает про Тигуан или Кодиак. Ну, в общем-то, одни и те же, только в профиль, вот эти вот штучки. С той лишь разницей, что Кодиак значительно практичнее. Ну, он просто тупо больше, вместительней. И вот это вот все. Поэтому, знаете, при примерно сопоставимом уровне ценообразования на каждый из автомобилей взять больше за те же деньги, за которые ты возьмешь меньше, лучше взять больше. Я бы взял больше, но это моя позиция. Вот. Как там народ считает... А народ считает так же, как и я думаю. А вот посмотрите на Honda Серви или прокатитесь на ней, Спира настаивает. Вы знаете, Спира, не удержусь. Вот прямо вот не удержусь и начну тоже прокатываться. Дорогой мой друг Андрюша, я тебе желаю хорошего полета, не менее приличной посадки в довольно тревожном аэропорту Тбилиси, где из-за рельефа местности, атмосферных возмущений, редкий самолет садится спокойно и плавно. Как обычно, колбасит, но зато потом за это ты получаешь очень вкусную, солнечную, теплую, уютную и нереально красивую Грузию. Это не сообщение, это я сейчас напутствую своего хорошего друга, который сегодня отправляется в Тбилиси. В Тбилиси? Давай, возвращайся. Скажите, выбор между Duster и Hover. Hover 3. Интересно. Обе тачки БУ, как они ведут себя со временем? Со временем они превращаются в хлам. В смысле, со временем они стареют. Что время делает с человеком? То же самое время делает и с автомобилем, только за гораздо менее продолжительное время. Но, если честно, я бы доверился с большей уверенностью Дастеру с пробегом, чем китайцу с пробегом. Возможно, стереотип, возможно, предрассудки, говорят сейчас во мне, но я бы, я бы на Дастер смотрел. Ну что, у нас есть Шкода Октавия, у нас есть Kia Ceed, и вот который сарайчик, который универсальчик, и технические параметры каждого из этих автомобилей. Давайте быстро, бегло сейчас ознакомимся с ними. Итак, Kia Ceed. Я услышал, там что-то про 1.6 было сказано. 1.6. Хотя, по-честному, вот правильнее, было бы, наверное, брать 1.4 турбовый там моторчик, 1.4 турбовый здесь моторчик, я имею в виду, и в Шкоде, и в Kia. Для того, чтобы по чесночку было, потому что атмосфера... Шкодовский мотор, он немножко уступает в мощности, 110 лошадиных сил против 128 у Kia. И это могло бы показаться не очень честным с точки зрения противостояния одноклассных автомобилей. Но с другой стороны, стоит посмотреть не на параметр мощности, а на параметр крутящего момента. А именно крутящий момент нам здесь, в городском режиме эксплуатации автомобиля, как мне представляется, значительно важнее, чем параметр абсолютной мощности. Мощность равно скорость. крутящий момент равно ускорение. А именно ускорение, а не максимальная скорость в городе имеют важное значение. Мне представляется. Так вот, по параметру крутящего момента они совершенно и однозначно равны. 155 ньютон-метров против 155 ньютон-метров. С той лишь разницей, что для получения пика крутящего момента в сиде вам придется раскрутить мотор почти до 5000 оборотов. А в октажечке на 3800 уже приходит пик момента. Это как раз рабочий диапазон для автомобиля и для двигателя, а значит, подхват и вот это вот все связанное с ускорением в октаве значительно гармоничнее. Ну, насколько я могу представить. Так, линейные размеры автомобилей. Octavia Kombi 4.66, SEAT 4.60, колесная база SEAT 2.65, Octavia 2.68, Clearance SEAT 150, Octavia 155, багажник абсолютный размер SEAT 1694, Octavia 1740. Вот так здесь все устроено.
Шазамте. Это я для вас специально. Шазамте изо всех сил.
Я напомню, Сири умеет угадывать музычку. Спросите у Сири, что за музыка сейчас играет. Дайте ей послушать немножко этот трек, и она вам подскажет, кто это. Больной мозоль. Я хотел обойти эту позицию стороной, но разве же от вас что утаишь? Вы же вот теперь же уже же ведь подкованные все. И тут, конечно, надавили на самый главный аргумент СИДа – это его стоимость. Octavia Kombi запредельно нехороша цена на нее. Старт 1 363 тысячи. В общем, старт там, где СИД уже будет средняя, очень неплохо упакованный. А Octavia только начинается. 1 363 тысячи. Если говорить о версии 1.6 на автомате, самая доступная версия 1 423 000, и все равно это стартовая версия, входная версия 1 423 000. То есть, по сути, в общем-то, никак укомплектованный автомобиль будет стоить почти полторашечку, в то время, когда СИД 1 099 900 старт цены. А что уж говорить за 1 423 000, за 1 400 000 вы получаете уже версию престиж. Это раз, два, три, четыре. Четвертая по уровню оснащения версия. Четвертая из раз, два, три, четыре, пять, шесть из шести. То есть это оснащение выше среднего. И вот здесь нужно сказать, что, конечно, СИД имеет неоспоримое преимущество, которое почему-то так и не смог конвертировать в результат. Потому что результат 66 на 34. 66% наших слушателей, вас, 66% из вас поддержали Octavia, а 34% только Kia Ceed. Как объяснить? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе, доброе утро, небольшая, Дмитрий. Да, Дмитрий. В общем, по 107-й в бетонке, да. Если от Алифастали ехать, за переездом сгорело пару фур, и тут пробка, от Алифастали. А по поводу СИД и Октавии,
да.
Ну, сейчас проехал СИД, а до этого проехала Октавия.
Да.
И тут вот смотришь, все понятно.
Да.
Вот и все.
Да. А почему? Потому что СИД, во-первых, рисуют очень-очень рукастые художники.
Да, да.
А во-вторых, потому что он новый. Но все же, ну как ни крути, но Октаж 17-го года, рестайлинг, да. А до этого модель еще выпускалась, почитай, почти 4 года. Ну, то есть понятно, да, дальше, да, как бы глядя на Октавию, мы смотрим в прошлое, такая машина времени. Да. А глядя на СИД, мы смотрим в сегодняшнее, да. И чуть-чуть даже всего в будущее.
Чуть-чуть в будущее, да, совершенно верно.
Поэтому тут вот с точки зрения дизайна, ну, а здесь никто и не спорит. А, в общем-то, это и факт, который не нужно оспаривать, это нужно просто принять. Да, но мы ждем уже, новую Octavia, которая, в общем-то, все равно не то чтобы нас удивит, потому что куда уйти от этой концепции чешского хрусталя? Да никуда нет. Ну, я имею в виду вот этих граней, вот этого вот всего, не уйти. Ибо сила Octavia, как и других моделей Шкода, в другом.
Моторы.
Давайте завтра Mazda CX-5 и Honda CR-V ударим оба с моторами 2,5 литра. стоят аж интересно. А, хорошо. Ну, в смысле, ну, давайте, да, может, мы еще третьего кого-нибудь добавим туда, для, например, какой-нибудь Тигуан возьмем, и это будет одно из самых классических наших столкновений и сочетаний. Что был за трек? Я в Телеграм вам выброшу этот трек, ладно? Ну, в Телеграмчик кину, что за музычка была, потому что, честно... Сегодня тоже сам себя порадовал этой штуковиной. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Заходите, это Телеграм. И есть еще 925-88-88-94-8 наш СМС. Так, нет мотора 220, который можно чипануть до 320-450 момента, до 109 км 4.8. У Калинка нет мотора. У Кодиака, наверное, нет мотора. Это правда, у Кодиака нет мотора, у Кодиака мощность заканчивается на 180 лошадиных силах, но я думаю, что если вам не хватит его, а у меня, ну вот, я не могу вспомнить, ну, может быть, только пара заруб таких каких-то конкретных, забавных, интересных, азартных заруб с людьми на динамику разгонную и на скорость. Вот, и эти зарубы, и причем ребята, с которыми пришлось закуситься, были значительно статуснее и мощнее, чем мой 180-сильный Кодиак, когда я его тестировал недавно совсем. Вот кроме этих двух небольших азартных схлёстов, я не помню ситуации, когда бы мне не хватило 180 сил моего Кодиака. Ну вот я не помню. Кажется, не очень много, 180 для большого автомобиля. Но на самом деле, вот прямо хватает. Вот прям гармонично хватает. Если не хватает, но его можно разогнать. Это как раз тот самый мотор, который можно, если не до 320, но там силёнок до 50 ему можно добавить, уж если вам так нужно. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А что за бот вы используете?
Телеграм. Обычный мессенджер. Вот там, где все общаются.
Вообще удивительно, то, что общаются все в боте и в мессенджере, который запрещен.
Мне тоже, вы знаете, я поэтому зачастую называю его, что наш заблокированный Телеграм, он заблокирован, а я как-то читаю. Но это, ну, странно. Вообще наша жизнь наполнена колоссальным количеством странностей. Об одной из странностей мы говорили с вами в начале прошлого часа. Странно, кажется, просто вода с неба падает, да, ну просто вот вода с неба. Вы же когда в душ заходите, вы не начинаете тупить, поскальзываться, каждый раз падать, разбивать себе нос, там, ломать себе кости. Каждый раз вы этого не делаете, нет. Вы каждый раз вы заходите, стоите, принимаете душ, и все нормально. А когда в дождь выезжаете на улицу, вы те же люди, которые в душе нормально себя чувствуют, вы те же люди, которые в бассейне нормально плаваете, выезжая на дороге, вы тут же начинаете заниматься гидрофобией, начинаете тупить, рубиться друг в друга, в отбойники, в столбы, во все вот это. Вот, казалось бы, одни и те же люди. Скажите, странно. Значит, в нашей жизни места странностям очень много. Очень. Как со мной в телеге пообщаться? Да, пожалуй, что я не знаю. Я с собой ни разу в телеге не общался, поэтому это как сам себе никогда не звонишь. Зачастую многие люди, если часто не приходится кому-то сообщать свой номер телефона, то, в общем-то, его в какой-то момент и забываешь, потому что сам себе же не звонишь никогда, вот и забываешь. Вот я с собой в телеге не общаюсь никогда, вот и не знаю, как это сделать. А если просто в канал ко мне зайти, тогда так же, как и Телеграм, через УТА, автоводитель. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Вопрос немножко не по теме. Вот мы несколько месяцев назад выиграли 2 раза, что за тачкой, до сих пор мы не можем получить призы.
Да вы что, найдите время, да. Приезжайте и забирайте ваши призы. Найдите время.
Нет, время найдем, вопрос да. Что, куда приехать, кому обратиться.
А что это были за призы, скажите, что?
Это был один Супротек, а второй вы нам хотели подарить книгу, которая вам дала Супротек, интересная такая, с автографом вашим.
Книга
такая была.
Книги лежат. Такая. Супротек где-то тоже в Москве обитает. Все нормально. Хорошо. Слушайте, киньте мне или в Телеграм, или в Инстаграм куда-нибудь сообщение, чтобы... Ладно? Я подстегну эту тему, потому что книги лежат все, я никуда, вот за моей спиной, в 1,5 метра от меня, в нижнем ящике тумбочки лежат все книги, которые когда-либо были кем-то выиграны, и почему никто их не забирает. Я думал, что они просто никому не нужны, поэтому, наверное, их никто и не забирает. Так, возвращаясь к вопросу электрификации и всего остального, коротенечко я быстро скажу перед новостями, успею позитивную новость, но для кого-то позитивную, а для кого-то не очень. Ребят, если вы... Вот я, кстати говоря, сегодня нормально за смартом пристроился на Кутузе, потому что вокруг все тупящие. В правых рядах все тупят 60, в левых рядах все тупят 70, а разрешенные на Кутузе 80. И только мы со смартом ехали с нормальной, правильной скоростью 98 км в час. Я и он передо мной. Маленький, жужа, красивый. Так вот, если вы хотите стать владельцем смарта, и вам нужно, чтобы ваш смарт был с ДВСом, нужно брать сейчас. Это не реклама, это предостережение. Ибо сейчас нынешнее поколение смарт, последнее поколение с бензиновым мотором. Все последующие, начиная со следующего поколения, все смарты будут исключительно электрическими. Шах и мат тебе, нефтюшка.
Моторы. Обзор прессы.
Обозревать прессу стану сейчас для вас я. О, мои юные подаваны. У нас вечерняя Москва и не менее аргументированный факт. Аргументы и факты. Зачем Путин проводит совещание по развитию армии и оборонно-промышленного комплекса? Накануне президент начал традиционную серию консультаций с министрами руководством вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Подробнее ответы на эти животрепещущие нацию вопросы смотрите и находите в аргументах и фактах. Дальше. Еще у нас ученый есть Артем Аганов, который размышляет на тему... Чего? Узнают на улице? Знаешь, а уж как через портрет замечает на банках пива, вообще больше нет. Ну да ладно. Он вернулся. Он обещал вернуться, и он вернулся в Россию. Кто-то, может быть, даже не замечал, что он покидал Россию. Кто Артем Аганов? Чем занимается? Чем популярен? И почему его считают человеком, чье возвращение действительно знаковое для нашей науки? Об этом также читайте в аргументах и фактах. И о том, что скепсис бродит по Европе, скепсис, это не заболевание, нет. Также здесь одна из заметок, статей, я бы сказал, на девятой полосе найдете ее. Запад загнивает уже более 100 лет, теперь еще и горит в огне. И что же, как бы спрашивает себя автор? И мне хотелось бы понять, и что же, но для того, чтобы это понять, вам нужно прочитать аргументы и факты. Свежий выпуск этого еженедельника. Москва вечерняя, точнее, вечерняя Москва. О том, что депутаты предложили перейти с григорианского на юлианский календарь. Сейчас, секундочку, я даже открою эту новость. Представители фракции ЛДПР... Так, все понятно, фракция ЛДПР, сразу идем обратно. Хорошо, молодцы, продолжайте снабжать нас классными инициативами. Вот когда... Да. Россияне рассказали, сколько требуется денег для нормальной жизни. Причем слово «нормальное» закавычено. Вот что бы это означало, я не знаю. Но это факт. Для нормальной жизни. Еще новый экскурсионный маршрут по метро появился на портале «Узнай Москву». И также еще много московских новостей, важных, серьезных, имеющих значение для каждого жителя столицы, вы найдете в издании «Вечерняя Москва», да, что ж такое? Да, вот я взялся на себе вот это вот быть магистром йода, и так и буду. В издании «Вечерняя Москва» найдете ответы вы на многие вопросы, волнующие вас. Жизни в Москве относительно, мои юные подаваны. Поедем дальше.
Говорит Москва, 94,8. Моторы. Автопром.
Вообще, конечно, огромное количество новостей сейчас появляется финансового характера. Они приходят из недр финансовых департаментов автомобильных компаний, больших автомобильных компаний. Но не только это. Во-первых, Audi A4, нужно сказать, отмечает юбилей. Audi A4 – это автомобиль. С самых первых дней своего появления в 1994 году в качестве преемника Audi 80, вы помните эту бочечку, конечно, А4 задал новые стандарты в своем классе. Элегантность, спортивность, комфорт этого автомобиля мгновенно завоевали признание клиентов по всему миру. Читаю я большое информационное письмо от компании Audi у себя в почтовом ящике. С конвейера сошло более 272 052 экземпляров А4. С 15 года выпускается уже пятое поколение. И вот сейчас я быстро перепрыгиваю в новостные ленты из своего ящика. И вот сейчас компания Audi представляет обновленное семейство модели A4. Изменилась внешность незначительно, но изменилась. Расширилось базовое оснащение и появилась медиасистема MMI следующего уже поколения. Все кузовные панели, фары, изменились кузовные панели. Фары в базе уже светодиодные. За доплату матричная оптика с автоматическим управлением дальним светом. Рисунок решетки радиатора изменился и варьируется теперь в зависимости от модификации. У стандартных автомобилей это будут горизонтальные планки. Allroad вертикальные, S4 соты, такие грани. MMI следующего поколения. Что еще здесь появилось у нас? Сейчас я секундочку почитаю. В гамму двигателей основательно электрифицировали двухлитровые бензиновые турбомоторы. Ну, в общем, гамма двигателей и все остальное — это вещь настолько специфическая. Я имею в виду, точнее, не так. Российский рынок настолько специфический рынок, что представленная гамма двигателей там вообще ничего не значит для нас здесь. Поэтому этот вопрос мы пока можем придержать и оставить вот на потом, когда уже станет понятно, что будет приезжать к нам. Марка Volkswagen коммерческие автомобили предлагает продолжает. Я снова метнусь в свой почтовый ящик, если вы не против. Это письмо пришло из коммерческого отдела компании Volkswagen. Продолжаю демонстрировать. Сейчас за этой водой я попробую найти что-то. В апреле, вот, дошел до сути. В апреле клиентам было передано 690 автомобилей, что на 15% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года. Всего в первые 4 месяца нынешнего года было реализовано 2246 автомобилей коммерческого подразделения компании Volkswagen. Это Caddy, всевозможные транспортеры, каравеллы, пультиваны, крафтеры, ну и все, все вот это, и их модификации, модификации на базе этих автомобилей. Ну и хорошо, это что означает? Это означает, что сколько бы я вам ни говорил, что деньги имеют значение, и что есть альтернативы, которые подешевле, а по качеству вроде бы так вот визуально и не очень-то уступают, кот Васька слушает, доест. Вы так продолжаете говорить, да-да-да-да-да-да, конечно, не-не, Peugeot это важно, классно, Citroёn какой красивый автомобиль, и все то же самое, у него и места такие же, трансформация салона, и сиденья у него тоже такие, можно раскладывать, передвигать, это очень хорошо. И при этом идете и покупаете Volkswagen, мультиваны и прочую штуку, которая стоит, прямо скажем, недешево, но тем не менее есть ощущение, что это чуть более выше и чуть более статусные автомобили. Снова метнемся в новостную ленту. Видите, как мы не противоречим друг другу и меняем источники информации вот так с легкостью. Из ящика в ленту, из ленты в ящик. В Россию приехал внедорожный Renault Docker. Давайте же познакомимся с этой новостью. Docker Stepway, так называется этот автомобиль. Вы уже привыкли, я думаю, я надеюсь, к тому, что все модели компании Renault повышенной проходимости, ну, или повышенной психологической проходимости, потому что иногда проходимость повышенная фактор фактический, физический, то есть повышенная проходимость, а иногда повышенная проходимость фактор психологический. Ну, то есть, когда у тебя все равно полного привода нет, когда клиренс все равно не очень внедорожный, зато у тебя есть пластиковый обвес, и психологически у тебя как бы уже и внедорожный автомобиль. Но вот и это Stepway называется. Всегда, когда повышенная проходимость, будь то физическая или психологическая, но у Renault это Stepway. Стартовал прием заказов на Renault Docker Stepway. Впервые его показали здесь у нас в Москве на автосалоне в прошлом году. Продажи начнутся уже в конце мая. Сейчас что? 16-е. Ну, мы уверенно идем к концу мая. В общем, дождемся очень скоро. Отличить его можно будет по пластиковым накладкам на кузове, в районе колесных арок, в районе порогов. Бамперы немного же будут изменены. Указано, что якобы они хромированы, но скорее они такие под алюминий сделаны. В двух модификациях будет предложен: с бензиновым мотором 1,6 82 силы и дизелем 1,5 литра 90 сил. Работает в паре с пятиступенчатой механикой оба двигателя. Привод передний. Цены от 1 миллиона 59 990 тысяч до 1 179 990 рублей соответственно. Чем отличается, помимо обвеса? Помимо обвеса отличается противотуманными фарами с хромированной окантовкой. И помимо этого, внедорожный потенциал автомобиля обусловлен еще... Черт, я пытаюсь найти хоть что-нибудь. Не нахожу, извините. Вот этим он и отличается. Тем, что у него есть пластиковые накладочки. Ну, хорошо и хорошо. Так, хочу метнуться снова в почтовый ящик. Уникальный Bentley PicPix... Да, хорошо, спасибо большое. Да, единственный в мире Bentley, Bentayga, лимитированной серии PicPix, цвет Radium, эксклюзивно представлен теперь уже и в России. Radium — это такой цвет детского автомобильчика, машинки детской, игрушечной, модельчики такой, копии из нашего детства, пластиковый. Такой светло-зеленый. С чем его сравнить? Даже не знаю. А, вот, я знаю, это цвет почти дозрелой середины манго. То есть не корочки манго, а сердцевины. Не косточки манго, а сердцевины. Такая нежно-нежно салатовая. Вот такого цвета. Увидите такой автомобиль, бегите от него. Ибо там под капотом 4 литра V8, 450, извините, лошадей, 770 крутящего момента. И все это на 22-дюймовых колесах. И все это... Что? Один из 9 автомобилей серии, единственный автомобиль в эксклюзивном зеленом цвете, создан в честь победы внедорожника Bentley в гонке по подъему на гору Pikes Peak в США, штат Колорадо. Доступен для клиентов в Москве. То есть автомобилей больше, чем один? Или это будет прям вот вообще один-один уникальный автомобиль? Вот это нам пока что с вами предстоит выяснить. Опять отправимся в новостную ленту. Сюда, в новостную. И вот что мы здесь видим. Компания «Шкода» опубликовала очередной тизер обновленного «Суперб», который показал работу светодиодного освещения. Впервые в истории бренда производитель включит в список доступных опций матричные фары и задние фонари с динамическими поворотниками. Презентация состоится во время чемпионата мира по хоккею в Словакии. Обновленный «Суперб» получит фары LED-матрик с несколькими индивидуально управляемыми сегментами. Полагаясь на данные камеры, установленная она будет на лобовом стекле, конфигурация светодиодного пучка в этих фарах меняется автоматически в зависимости от встречного потока автомобилей и освещенности. Светодиодными в «Суперб» будут даже противотуманные фары. Задние LED-фонари получат динамические поворотники. Светящаяся полоса будет двигаться от внутренней части к внешней. При разблокировке или блокировке автомобиля переднее и заднее освещение будет загораться и гаснуть в определенной последовательности, создавая своеобразную приветственную анимацию. В преддверии... Новый медиакомплекс также появится. Возможность обновления по воздуху в гамме силовых установок. Впервые появится гибридный вариант на базе турбомотора 1.4 TSI. Все, а в остальном ждем. Берем и ждем, чем все это закончится. Ну и, наконец, цены на флагманский кроссовер Nissan Murano в России стали ниже. Мы не привыкли к этому. Мы привыкли, что у нас понижение не должно никогда случаться цены, ибо это проявление слабости. Проявление силы же, напротив, постоянное наращивание давления на клиента. Цены должны расти. Но не так устроена компания Nissan в России. Итак, насколько же ниже? Здесь какие-то потрясающие цифры. И причем больше того, я хочу сказать, что вкусные цены, вкусные предложения и какие-то запредельно выгодные приобретение Мурана. Вот со всем этим я столкнулся еще раньше, еще даже где-то в районе Нового года на одном из корпоративов. Мне доверительно один из знакомых рассказывал, как он взял Мурана с развлекательной системой задней, с какими-то еще опциями роскошными и за совершенно смешные, вменяемые там то ли 2,5 миллиона рублей, то ли что-то такое. Ну, как-то вот как-то совсем давно и совсем долго уже Мурана торгуется по каким-то акционным ценам. И, наконец, у компании созрел пресс-релиз на эту тему. Компания Nissan снизила цены на флагманский кроссовер Мурана в России. Автомобиль стал доступнее на величину от 286, внимание, до 456 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Это пресс-служба японской марки сообщает. Так, сдавая свой предыдущий автомобиль в трейд-ин, покупатель Nissan Murano получает выгоду в размере 100 тысяч рублей. Это стандартная, как мне представляется, выгода. Ну, в смысле, стандартная величина эти 100 тысяч, ну, во многих компаниях ты получаешь. Сэкономить дополнительно можно при условии участия в программе «В кругу Nissan». В кругу Nissan. Сейчас мы выясним. Рома, дорогой, доброе утро.
Здравствуйте. Я подозреваю, что я в эфире, да?
Ты не просто подозреваешь, ты абсолютно прав, как всегда. Ты как скальпель хирурга, нейрохирурга точен просто абсолютно.
Что от вас ожидать, Роман, да?
Да, это Роман Скользкий, он занимается связью с общественностью, с нами, отбросами общества, автомобильными обозревателями и все такое. Ром, я рассказываю о вашем роскошном предложении на Мурана в России. Есть такая новость. Ну, во-первых, для начала, это правда, что до полумиллиона можно сэкономить на приобретении Мурана?
Да, абсолютно точно. Мы поменяли позиционирование этого автомобиля, поняли, что мы хотим брать массовостью, да. Угу. Я уверен, что такое прекрасное предложение. Клиенты просто не смогут устоять и пойдут толпами в наши салоны.
Конечно. Я тебе больше скажу, я сейчас заканчиваю программу через 9 минут. Я пойду в салон присматривать себе свой новый Мурана.
Журналистская скидка имеется, Роман, приходите.
Слушай, ну я думаю, что она не суммируется с этими полумиллионом, с этим, поэтому я к дилеру сразу пойду. Я приду как человек. Ладно, скажи, а при каких условиях достигается максимальная скидка, вот эта самая в полмиллиона?
Ну, там, соответственно, ряд условий, то есть самая максимальная скидка, угу, да, может быть достигнута при помощи трейдина, при помощи кредита, но это вот прям самый-самый максимум, да. Угу. Если у вас нету ни кредита, ни трейдина, вы все равно получите достаточно вкусные предложения по цене, угу, просто за счет ее снижения, да, которое вот, собственно, и прошло.
Нужно бежать и пытаться воспользоваться этим предложением сейчас, или эта цена закреплена, то есть как бы оно срочное или бессрочное? Есть какой-то срок действия акции, или это так будет теперь всегда? Это просто новая цена теперь Мурана в России?
Ну, на данный момент у меня нет информации, что это какое-то срочное предложение. То есть мы говорим о том, что мы поменяли позиционирование автомобиля. Так что я думаю, что это пока.
Классно.
Можно говорить, что это надолго.
Слушай, ну вот я хочу сказать, что Мурана один из очень немногих кроссоверов в этом сегменте, который предлагает помимо ДВС обычного V6 еще и гибридную версию. Скажи, а у тебя есть статистика? Я сейчас не прошу тебя точные прям совсем цифры давать, а хотя бы просто соотношение. Как люди наши, ну, уже распробовали, гибрид приобретается?
Статистика
порядок
есть,
цифр какой-нибудь.
90-95% люди берут проверенный 3,5-литровый бензиновый агрегат.
А вообще-то беспроблемный, нужно сказать, что особо проблем-то я и не слышал о проблемах с этим мотором.
Да, это двигатель, он на достаточно большом количестве моделей в линейке Nissan Infiniti используется. Uh-huh. И он уже не сказать, чтобы прям вот сильно новый, но он проверенный, он отработанный, и действительно проблем с ним фактически нет.
Угу. Так, ну хорошо, все. И тогда, сейчас, секундочку, я смотрю, что наши слушатели пишут. Мурана на вторичке висяк еще тот. Роман Кир пишет. Слушай, ну, Роман, ну так у вас же есть трейд-ин отдел в компании Nissan. Приходите и 100 тысяч получаете сразу скидку. Не продавайте через трейд-ин. Так, еще, ты там стоишь в пробке с каким-то чиновником, я слышу.
Нет, это рядом Садовое кольцо, я стою на улице.
Понял. Тут еще друг 3-литровый Мурана говорит, есть Мурана, есть другие автомобили. Ну хорошо. Слушай, я чувствую, что нужно договариваться уже о тесте о каком-то. Вот прям вот по Мурану.
Безусловно, всегда, пожалуйста, приходите.
Я бы, честно говоря, поддержал бы не те 95%, что берут ДВС, а те 5%, что берут гибрид. Ибо за гибридом будущее, как мне представляется. То есть мы можем долго любить ДВС, но тем не менее нужно понимать тренд. Тренд экологический, в первую очередь экологический, таков, что, ну, хотим мы этого или нет, нас за уши притянут сначала в гибриды, а потом в электрические автомобили.
Ну, я согласен с тобой отчасти, но честно говоря, российские потребители рублем пока голосуют за традиционные проверенные схемы.
Да, да. Ну хорошо, ладно, договоримся тогда еще. Все, хорошего дня тебе, спасибо тебе огромное, да, за комментарий.
Всем пока.
Все, пока, давай, это Роман Скользкий, он руководитель в компании Nissan. Руководит связями с общественностью, пиаром и вот этим вот всем, чем мы с удовольствием и пользуемся. Я напомню, что на Nissan Murano сейчас можно получить выгоду до 500 000 рублей. Если, я вот сейчас уже в новости в этой нашел, максимальное снижение цены достигается на автомобиле именно с гибридной силовой установкой. Видите, как не один я решил подстегнуть интерес к гибридам, но и сама компания Nissan это решила подстегнуть, просто потому что, видите, как максимальная выгода именно на гибриды, чтобы эти 5% превратились, ну, сначала в 10, потом в 15, потом в 20, ну и так далее. Так, стандартный Murano, это мотор 3.5, V6, там у него вариатор X-Tronic, 254 лошадиные силы. Нет, это суммарно гибрид выдает. V6, конечно, подогнан под стандарт экономический наш налоговый, 249 лошадиных сил. И может оказаться, что теперь после этих скидок и этого предложения Murano станет одним из самых привлекательных предложений в этом своем сегменте. Если бы не одно «но», придется смириться с тем, что автомобиль... ну, не самый свежий с точки зрения технологий. Хотя, может, я что-то и упустил за то время, пока продукция компании Nissan как бы находилась немножко в расфокусе для меня. То есть фокус внимания был сосредоточен где-то. Может быть, они там что-то уже такого и наворотили, отчего просто глаза из ушей макаронами полезут, потому что вот будет удивительно это все. Но в любом случае мы преследим за этой темой, и после того, как серия британских тестов или тестов британских полувнедорожников-кроссоверов завершится, потом намечен тест, как вы помните, у нас Geely Atlas уже запланировано, потом еще что-то там планировалось, и после этого, я думаю, мы как раз и углубимся в изучение Murano и прочих Ниссанов.
Моторы.
Это достало рубрика для того, чтобы вы могли здесь выпустить пар, ну и немножечко рассказать о чем, обо всем, что тревожит вас. Совершенно законный вопрос здесь кто-то задает из слушателей. Ну а цены-то скажешь, от чего 500 000 отнимать нужно? Цены скажу. Стартовая цена на Murano 2 625 000. Финишная, но это что-то монопривод, но я думаю, что такого и не купишь. То есть нормальная стартовая цена — это 2 825 000. 2 825 000. Версия V6, 3.5, вариатор, полный привод. Сразу уже много всего в комплектации. Там и круиз-контроль, и климат-контроль, и парктроники, и стеклоподъемники, системы помощи, камера заднего вида. Много подушки безопасности, их целая куча. Рейлинги, 18-е колеса, обогрев зеркал, датчик света, противотуманки, омыватель, датчик дождя, кожаный салон, отделка кожи и всего-всего-всего. И это базовая комплектация, помимо всего прочего. Это в базе, это Nissan Murano. 2 825 000. Финиш цены. То есть самый дорогой Murano — это как раз гибридная версия, 234 силы, плюс еще электродвигатель. И это 3 355 000 рублей. Вот на него-то как раз 500 тысяч скидки можно получить. Ну вот. Хотя и без того 2 825 000, да минус какой-то, пусть даже нижний порог скидки 286 000, все это сюда, это вот сюда, получаем все равно в пределах 2 500 000 классно упакованный, пусть даже и в базовой версии, статусный кроссовер. Ну, по-моему, ничего. Все, закончили с этим. У нас буквально 1.5-2 минуты есть. Я несколько звонков быстрых хочу принять с быстрой критикой объективной реальности. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, салют, да, Сергей.
Да, Сергей.
Рубрика достала, кажется?
Достала, да. Где болит? Давайте, обличайте.
Достали вот эти бомбилы, которые собирают от метро людей на теплом стане, и едут в сторону коммунарки, и вот там испанские кварталы, которые вот едут, там одна полоска всего-навсего, и они там останавливаются посередине, высаживают.
Секунду, свои, до сих пор в Москве где-то бомбилы остались, или это все-таки Яндекс.Такси, но которые нет, без нет, приложения?
Нет, бомбилы вот эти, на Ски, Арио, вот эти,
Солярис. Где? Давайте вот еще раз, где? Сейчас мы туда отправим.
Коммунарка.
Все, Коммунарка, отправляем отряд быстрого реагирования.
Отряд быстрого реагирования, Коммунарка, бомбилы, обнаружены бомбилы. Это уже давно забытое понятие для Москвы.
Вновь поднимает гидра это свою голову. Все нормально, все, завтра будет решен вопрос, не волнуйтесь. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, являюсь...
Бомбилой.
Электромобилем.
А, нет, ладно.
Достало то, что в Москве...
Нет зарядки.
Заявленные зарядки, которые обозначены на карте, там, Мосдептранс и прочее, заняты таксистами и не работают тупо. То есть зарядиться в Москве... На заявленных заправках невозможно.
Жесть, профанация. Все, хорошо, запомнили. Эту проблему я буду продвигать московским властям, чтобы они ее решали. 627 тысяч автомобилей сейчас в Москве. Это все трансформируется в пробочный индекс, который похож примерно на 6 баллов. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.